I want to develop yet a little bit further what we've been thinking about.
Хочу, чтобы мы еще немножко продвинулись вот в том разговоре, да, в той теме, о которой мы с вами говорили.
Another implication of Christ living his life in the power of the Spirit.
Еще одно практическое следствие из той истины, что Иисус жил свою жизнь как человек в силе Святого Духа.
And it really comes from meditating on what is said about Christ in Hebrews 5, verses 8 and 9.
И мы придем к этому на основании размышлений о нескольких стихах из послания к евреям. Евреям 5 глава, 8-9 стихи. На 19 странице есть этот текст.
It's on here too. Mm-hmm. Yeah.
«Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного».
So this is really a remarkable statement, and one that we might not have expected to find in Scripture.
Это на самом деле удивительное заявление, которое, возможно, мы даже и не ожидали обнаружить в Писании.
I mean, what does it mean that he learned obedience?
Что означает, что он навык послушанию или научился послушанию?
And what is навык? What does it mean that he was made perfect or mature?
Что означает, что он совершился, да, стал совершенным или стал зрелым?
Again, if you have a view of Christ in which he fundamentally lives out of his divine nature, this makes no sense.
Опять же, если у вас такое представление о Христе, в котором Христос всю свою земную жизнь проживает, пользуясь своей божественной природой, то эти слова не обладают каким-то серьезным смыслом.
In his divine nature, he doesn't learn anything, much less
obedience. В своей божественной природе он ничему не учился, тем более послушанию.
And in his divine nature, he can't be made perfect.
И по своей божественной природе он не может усовершиться, то есть стать совершенным, потому что он уже совершенный.
So again, this really has to refer to the human life of Christ.
Поэтому опять же, эти тексты должны указывать нам на человеческую жизнь Христа. Которая, кстати, так сильно выделяется в послании к евреям, начиная со второй главы. Интересно, что в послании к евреям первая глава содержит так много указаний на его божественность. Но затем, во второй главе мы видим, что основной акцент делается на его человечности. Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы стать спасителем и жертвой.
So, let's think about Hebrews 5, 8 and 9 a bit.
Давайте немного подумаем над этим текстом, Евреям 5, 8, 9.
First of all, that opening phrase, although he was a son.
Давайте подумаем над вводной фразой, хотя он и сын.
And I think the idea here is that he just should not have had to go through this.
Я думаю, основная идея здесь, что, ну, он-то точно не должен был все это претерпевать.
I mean, being a son of the Father, he shouldn't have had to experience the kinds of things that he did.
То есть, будучи сыном своего отца, он не должен был пережить, встретить, да, в своей жизни все то, что он встретил, все то, что он пережил.
He should have been prevented from any suffering.
Все страдания должны были обойти его стороной.
You would never think that this son would be the one who would learn obedience from what he suffered.
Невозможно даже себе представить, что сын научится послушанию через все свои страдания.
But indeed he was the one, in fact the only one who could do what he did.
Однако именно он был таковым, он стал таковым, и он стал единственным, кто все это сделал.
So Although he was a son, he learned obedience from the things that he suffered.
Поэтому, несмотря на то, что он был сын, да, хотя он и сын, он навык послушанию, научился послушанию через страдания.
What does it mean that he learned obedience?
Что означает, что он научился послушанию?
Well, here's one thing that I know it does not mean.
Вот что точно это не означает.
It does not mean he finally learned to obey, having disobeyed so many times previously.
Это не означает, что наконец-то он научился послушанию, будучи непослушным так много раз до этого.
He never did sin.
Он никогда не согрешил ни в чем.
You know, just a few verses prior to Hebrews 5:8 and 9 is Hebrews 4:15.
Евреям 4:15, всего лишь в нескольких стихах ранее мы читаем.
Hebrews declared that he was tempted in every way as we are, yet without sin.
Мы читаем, что он подобно нам искушен во всем, но кроме греха.
So it is not the case that he ever disobeyed.
Поэтому мы можем сказать, что здесь речь не идет о том, что он когда-то был непослушен, а теперь стал послушен.
So what does it mean he learned
obedience? Но что означает, что он навык послушанию, научился послушанию?
And here's what I take it, it means.
И вот как я понимаю значение этой фразы.
That in order to go to the cross,
что для того, чтобы отправиться на крест,
which is where this verse ends, right?
Это девятый стих, да, на этом заканчивается, на кресте,
that he can be the source of eternal salvation.
Чтобы ему стать источником вечного спасения, виновником спасения вечного.
So in order to go to the cross,
для того, чтобы пойти на крест,
he had to learn to obey increasingly difficult demands of his father.
Он должен был научиться послушанию крайне высоким требованиям своего отца,
preparing him for the hardest, the greatest of all the demands the father would give to him.
И все эти испытания готовили его к самому сложному, большому испытанию, которое было для него от отца.
Which was go to the cross.
И этим самым большим, величайшим испытанием был крест.
And here's the thing.
И вот.
We know that obeying that commandment of his father was really difficult.
И мы знаем, что послушаться этой величайшей заповеди своего отца было очень и очень трудным для сына. Поразмышляйте о том, что мы наблюдаем в Гефсимании.
Where he cries out three times, Father, if you be willing, let this cup pass from me.
Три раза он молится, вопиет к своему отцу: «Отче, если угодно тебе, доминует меня чаша сия».
He is sweating, as it were, drops of blood.
Его пот подобен каплям крови.
And the three times of this indicates the intensity of how difficult it was to accept the Father's will.
И эти три молитвы, три вопля показывают нам, насколько интенсивным было это испытание, насколько сложным было в тот момент послушаться воле своего отца.
In the end, he did accept the Father's will.
Однако в конце он принял волю своего отца.
But it was really difficult.
Однако
to make that decision.
Принять такое решение было крайне и крайне сложно.
The only way that you could excuse this is by saying that he's just putting on an act. That he's like an actor in a theater. That Jesus is putting on an act. The only way to avoid this conclusion that it was hard.
Единственный способ обойти под такой вывод стороной, то есть единственный способ объяснить всю трудность этого решения, тогда если не соглашаться со всем, что мы сказали, то заявить, что все это было лишь, ну, как бы актерским мастерством.
I mean, do you really think that Jesus was just making it look hard for our benefit, but actually for him it was easy?
То есть вы действительно думаете, что ради нас, ради нашей пользы Иисус все сделал так, чтобы это выглядело очень сложно, но ему на самом деле было очень легко?
That makes a mockery of that passage.
Но тогда такое толкование было бы насмешкой, грубой насмешкой над этим текстом.
No, to take the scene in the Garden of Gethsemane seriously, you have to conclude it was very difficult
Но для того, чтобы очень серьезно, если мы серьезно хотим рассмотреть эту сцену в Гефсимане, то мы должны серьезно относиться к тому факту, что Иисусу было очень сложно проявить послушание в тот момент.
So now here is the question.
И вот вопрос.
How was he prepared to finally obey the Father in the Garden of Gethsemane when it was so hard to obey?
Каким образом он был подготовлен к тому величайшему испытанию в Гефсиманском саду, чтобы там он мог проявить послушание?
And the answer is, he learned obedience from the things that he suffered through his life, preparing him for that moment.
И ответ на этот вопрос звучит так. Он научился послушанию через все страдания, через все испытания, которые в своей жизни он испытал, и они готовили его к этому моменту.
So the Father planned for the persecution, the suffering, the affliction, the opposition that was brought to Christ.
Поэтому Отец запланировал все гонения, все притеснения, оппозицию, с которыми столкнется Сын.
Through those things, he learned to trust the Father more and more and more.
Отец запланировал их, задумал их для того, чтобы через эти испытания, через эти обстоятельства, он научился доверять своему Отцу все больше и больше.
To believe his promises were true.
Для того, чтобы он верил, что все обетования Отца истины.
To believe that his character was reliable.
Чтобы он веровал, что он может полагаться на характер своего Отца.
To believe that the Father's ways are always best.
Чтобы он верил, что пути его Отца всегда лучшие пути.
So he learned to trust God more and more through his life.
Поэтому через то, в чем он пострадал, в чем он испытывал страдания, он научился больше и больше и больше полагаться на своего Отца. Чтобы только в этот момент, после того, как он все это прошел, он мог быть готовым к тому, чтобы идти на крест.
So think with me again about that remarkable 12-year-old Jesus.
Подумайте снова об этом удивительном мальчике, 12-летнем Иисусе.
Speaking to the teachers of the law in the temple in Jerusalem.
Когда в Иерусалиме, в храме, он разговаривает с учителями закона.
How amazing he was at 12 years old.
Насколько удивительным человеком он был в 12 лет.
How much he had learned of the word of God.
Сколько уже он узнал из Божьего слова.
How much he was trusting in his father.
Как сильно он уже уповал на своего отца.
But
но
he was not ready to go to the cross.
Пока он еще не был готов пойти на крест.
He had to learn obedience from the things that he suffered.
Ему нужно было научиться послушанию через страдания.
And then that fits with verse 9.
И это согласуется с 9 стихом.
Having been made mature.
И совершившись, став зрелым, да, став совершенным, он сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Если мы перефразируем этот 9 стих, тогда он смог стать спасителем.
So he had to grow in character in order to be able to resist the urges of his human nature to not to go to the cross.
Ему нужно было научиться послушанию, чтобы он в самый сложный момент смог противостоять естественному желанию его человеческой природы не идти на крест.
You know, it's a very important lesson for all of us.
И я думаю, что это очень важный урок для всех нас.
That if the father knew that his own son needed suffering in order to be prepared for what was ahead.
Если отец знал, что его собственный сын нуждается в том, чтобы пройти через страдания ради того, чтобы в будущем пережить то, что ему предстоит пережить.
Then doesn't it make sense that he knows we need that too?
То разве не имеет смысла сказать следующее, что и в отношении нас Отец знает то же самое?
We need our faith in God tested.
Мы нуждаемся в испытании нашей веры.
We need to trust God when things are really difficult.
Мы нуждаемся в том, чтобы уповать на Бога, когда обстоятельства очень трудные и тяжелы.
We need to face trials and difficulties that cause us to believe in God.
Нам необходимо сталкиваться со страданиями и трудностями, которые взращивают нашу веру.
And to believe he will be faithful to us.
И обстоятельства, которые заставляют нас полагаться на Божью верность по отношению к нам.
And to believe that his ways are best.
Полагаться на ту истину, что его пути всегда лучшие пути.
And only as we face those challenges early in life.
И только когда мы сможем пережить эти трудности на ранних этапах своей жизни.
And learn to obey through those difficulties.
И когда мы в этих трудностях научимся послушанию,
are we then made mature for what God has for us later in life?
Тогда мы станем зрелыми для тех вещей, которые Бог запланировал для нас в дальнейшем в нашей жизни.
Jesus is the supreme example of what consistent obedience brings about.
Иисус является величайшим примером того, что приносит последовательное, постоянное послушание.
Because he always obeyed the Father in everything that he did.
Поскольку он всегда был послушен Отцу во всем, что он делал.
No matter what the difficulties or opposition were.
Вне зависимости, какими были эти трудности и кто стоял в оппозиции.
His own character was formed.
Его характер сформировался.
His faith was strengthened.
Его вера укреплялась.
He was made mature in his very soul.
И он в своей душе усовершился.
So that then he was able to do what the Father commanded him to do.
И все это для того, чтобы он потом мог выполнить то, что Отец ему повелел, и пойти на крест.
Again, this is another way of thinking of Christ that is not common.
Опять же, это еще один способ, да, перспектива на жизнь Христа, которая не является распространенной.
Kind of
такая перспектива позволяет нам заметить формирование характера во Христе.
Kind of
своего рода духовное становление, духовную зрелость, которая происходит во Христе.
Now, the difference with us is that he never had imperfections in his character.
Отличие от нас в том, что у его характера никогда не было чего-то несовершенного.
He had no sin in his nature.
В своей природе он не имел греха.
But still he grew in strength in his trust for God.
Однако в своем уповании на Бога он все равно возрастал.
So he always trusted, he never sinned.
Он всегда уповал на Бога, он ни в чем никогда не погрешил.
But he trusted in yet more difficult circumstances.
Однако его упование проявлялось все более в все более сложных и сложных обстоятельствах.
So that then he could trust the Father in the most difficult of all.
И все это для того, чтобы потом в самый сложный момент он также мог уповать на Отца.
I think many of us would rather that this not be in the Bible.
Я думаю, что многие из нас, наверное, предпочли бы, чтобы этого не было в Библии.
We don't like the idea of maturing through suffering.
Поскольку нам не нравится идея возрастания через страдания.
But we all know this to be true, don't we?
Но мы же знаем, что это так, на самом деле, это истина.
The difficult times in life are the biggest tests of our trust in God.
Что самые сложные времена в жизни – это самая большая проверка нашего упования на Бога.
And oftentimes in the Bible, those experiences are put forward as examples of true faith.
И очень часто именно такие примеры из жизни служат нам образцами настоящей веры.
One that comes to my mind is in Romans 4.
Что мне приходит на ум, это Римлянам 4 глава.
You remember where Abraham and Sarah were told,
когда Аврааму и Саре было сказано,
that they would have a son,
что у них родится сын,
that would be conceived in Sarah, and
сын,
she would bear that son.
Которого родит Сара. Она именно будет матерью.
And Paul says of Abraham in that passage,
и Павел говорит там про Авраама,
that he considered, Abraham considered his own body now as good as dead,
что,
since he was 100 years old,
поскольку Авраам был столетний, да, на тот момент, то он считал, что это невозможно для его тела.
And he considered the deadness of Sarah's womb. She was 90 years old.
Написано, что он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утробы Сарина в омертвении.
But Paul says, yet with respect to the promise of God, he grew strong in faith.
Однако мы читаем, что он не поколебался в обетовании Божьем неверием, но был тверд в вере. Я думаю, что это та же самая идея, что в Евреям 5 главе. Мы видим, что Христос был тверд в вере или обрел еще более твердую веру, потому что знал, что Господь собирается сделать.
Put yourself in Abraham's position.
Представьте себя на месте Адама. Вам 100 лет. Вашей жене 90. И она никогда, никогда не была беременной. И поверьте, вы много раз пробовали. Но Сара очень хотела сына. Она хочет забеременеть любым способом. И вы пытались, и никогда этого не произошло. И теперь ей 90, а вам 100. И Бог говорит, через тебя.
The promise of God.
И вот свидетельство, что Авраам поверил Божьему обетованию.
He said, Sarah,
он сказал, Сара,
come on.
Пойдем.
I mean, you might think he would say, it's impossible.
Ну, то есть вы что можете представить? Ну, это невозможно.
But no, he believed God.
Однако он поверил, что Бог был способен это
сделать,
поскольку обетование должно было быть исполнено.
So it's an example of believing the promise of God.
Это пример веры в Божье обетование.
That is stronger and weightier than what stands against it.
Что эта вера намного более твердая, чем то, что ей противостоит.
You know, it's similar later, 15 years later for Abraham.
Похожее испытание мы встречаем спустя 15 лет в жизни, примерно 15 лет в жизни Авраама.
In Genesis 22,
помните, в 22 главе Бытие,
when God says, take that son of yours,
когда Господь говорит, возьми этого сына,
Isaac,
Исаака,
your only son,
твоего единственного сына, которого ты любишь, возьми его и принеси его мне в жертву. 22 глава, 5 стих.
Abraham says to his servants,
Авраам говорит слугам,
I and the lad, Isaac, are going to go up and worship, and we will return to you.
Я и отрок пойдем и поклонимся, и потом мы вернемся к вам. Мы. Он говорит, он со мной живым придет. Что ожидал Авраам? Что мы поднимемся на гору, построим алтарь, я положу туда сына, я его убью ножом, и
God would raise him from the dead.
Бог воскресит его из мертвых.
This is what Hebrews 11
indicates. Это то, что говорит нам Евреям 11 глава.
I mean, again, what amazing faith.
Опять же, насколько удивительна такая вера.
But do you see the connection?
Видите ли связь?
It's only at the point of greatest difficulty that our faith is challenged the most.
Только в момент величайшей трудности наша вера испытывает величайший вызов.
The greatest growth can happen only through greater difficulty.
И поэтому самый большой рост происходит во время самых больших трудностей.
We all like it when things are easy.
Мы все любим когда все идет хорошо. Нам это нравится.
But we all know this, that we don't grow as much when things are easy.
Но мы все знаем, что мы так быстро и так много не растем, когда все легко.
God knows we need trials in life
to
trust Him the way we need to.
Господь знает, что нам нужны переживания в жизни, чтобы уповать на Него.
And the supreme example of this is Jesus
himself. И наивысший пример этому сам Иисус.
Although he was a son,
хотя он и сын, он через страдания научился послушанию. Он, совершившись, да, став совершенным, сделался для всех виновником спасения. Опять же, удивляйтесь личности Христа, дивитесь личности Христа. Насколько удивителен тот факт, что Он всегда был послушен Своему Отцу. И помните всегда, что Его послушание не было автоматическим. Каждый день, каждый акт послушания был в отношении каждого акта послушания была битва и была победа. И также взирайте на Него и молитесь, чтобы Бог помог нам быть все более и более похожими на Него.
But remember this,
но помните,
when you pray to be more like Jesus,
когда вы молитесь о том, чтобы быть более похожими на Иисуса,
it's probably going to involve suffering.
Скорее всего, это будет включать в себя страдания,
he learned obedience
поскольку
from the things
Он научился послушанию от того страданиями, да, Он навык послушанию.
So may God help us to
поэтому
welcome the difficulties in life.
Да поможет нам Господь с радостью принимать страдания, сложности в нашей жизни, как тот контекст, как тот фон, который помогает нам по-настоящему расти. И ваши люди нуждаются в том, чтобы знать эту истину. И это полностью противоречит вести, которую несут многие церкви сегодня, о здоровье и процветании. Многие церкви сегодня говорят, что если Бог по-настоящему активно принимает участие в твоей жизни, то все будет легко. У тебя не будет болезней. У тебя не будет сложностей с финансами. Поскольку Бог пошлет тебе благоденствие, и здоровье, и финансы, и процветание. Как вы думаете, Господь благосклонно относился к Иисусу? Благоволил к Нему, но как Его благоволение выглядело? Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. Вот как выглядит Божие благоволение. Поэтому да поможет нам Господь принимать его. Хорошо. Позвольте, давайте здесь мы остановимся и посмотрим, есть ли у вас какие-то вопросы по тому, что мы обсуждали.
Можно первое слово? Является ли? Ага. Рост. Ага, я не расслышал слово рост. Ага. Филиппийцам 2:13, да? Является ли это совершением спасения? Да? Вопрос, является ли рост нашей веры совершением спасения, да, из Колоссянам? Is the growth of our faith a Philippians 2:12. that make your salvation or
work out your salvation.
Work out your salvation is the growth of faith, this process of working out your salvation.
Yeah, he doesn't say in Philippians 2:12 what is involved in working out your salvation with fear and trembling.
А в Филиппийцам 2:12 Павел не уточняет, что включает в себя вот этот процесс совершения спасения со страхом и трепетом.
But there, I mean, he doesn't say anything right there with that verse.
То есть именно, ну, в этом стихе не говорится, да? То есть мы читаем, что нужно со страхом и трепетом совершать свое спасение.
But in the context of Philippians,
но в контексте Филиппийцам,
you know that it means faithfulness and suffering.
Мы знаем, что это означает верность и страдания.
I mean, look at Philippians 29 and 30.
1:29-30 Филиппийцам, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
So Paul is writing from prison.
Павел пишет из тюрьмы.
He's suffering.
Он страдает.
And he writes to Christians in another context who are suffering.
И он пишет христианам, которые в другом контексте, но тоже страдают.
Verse 29 could literally be translated.
29 стих буквально можно перевести.
For to you it has been graciously given.
Ибо вам дано, да, или по благодати
not only to believe дано, in him, but also to suffer
не только веровать в него, но и страдать.
In other words, it's the grace of God.
Другими словами, это Божья благодать.
His undeserved favor to you.
Его незаслуженное расположение к вам.
Is shown not only in the fact that you believe in Christ.
И оно показывает, проявляется не только в том, что вы верите во Христа.
But he gives you.
Но что он дает вам.
The gift of suffering.
Дар страданий.
Most of us don't think that's a gift.
Большинство из нас не думают, что это дар.
Most of us consider that a curse.
Большинство из нас считают это проклятием.
But when it comes from God, it comes for one reason and one reason only.
Но когда это приходит от Бога, то приходит по одной и единственной причине.
And that's to provide the soil in which our faith can grow.
То есть предоставить нам такую почву, в которой наша вера будет расти.
So even though Philippians 2:12 doesn't say what it means to work out your salvation, the context of the book helps us.
Хотя сам стих 2:12 не поясняет нам многого, да, значения этой фразы, что включает в себя совершение спасения, но весь контекст Филиппийцам помогает нам понять.
Here would be another thing
вот
from Philippians
еще один текст из Филиппийцам, который к этому относится.
Is Philippians 4,
Филиппийцам
verses 4 to 9.
4, с 4 стиха по 9.
Read the whole.
Yeah, sure.
«Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами».
So many things there that are involved in a growing faith in God.
То есть здесь
a desire to follow Christ.
Мы видим очень много перечислено, в чем заключается наша жизнь, да, жизнь и следование за Христом, желание следовать за Христом.
And one thing that is always I always think of it when I think of Philippians 2:12.
Когда я размышляю о Филиппийцам 2:12, то я всегда размышляю о следующем.
Is Paul saying work out your salvation with fear and trembling?
Когда Павел говорит совершайте своё спасение со страхом и трепетом.
In other words, this is really important.
Другими словами, это очень важно.
You give yourself to this with everything you've got.
То есть вы должны всего себя отдать на выполнение этой задачи.
But then aren't we so grateful that there's not a period at the end of that?
Однако не радуемся ли мы, что в конце этой фразы не стоит точки?
You know, work out your salvation with fear and trembling, period. It's up to you to do it.
Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Точка. Теперь все зависит от вас. О, нет, предложение продолжается. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. О, какая здесь надежда, какое упование, что Господь действует в нас, чтобы производить в нас волю, которая будет желать следовать за Ним, и дела, которые угодны Ему. Похожее мы находим, похожая мысль в Ефесянам 2.10.
So Ephesians 2, 8 and 9, by grace you have been saved through faith, that not of yourselves, it is a gift of God, not as a result of works, that no one should boast.
Ефесянам 2, 8, 9, перед этим, благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.
But then verse 10.
Затем 10 стих.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. That we should walk in them.
Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, буквально приготовил для нас, да, предназначил их для нас.
So God doesn't leave us to ourselves or
Господь
leave us on our own.
Не оставляет нас самих по себе, не оставляет нас в одиночестве.
But he provides everything we need.
Но Он
to continue growing.
Предоставляет нам все необходимое для того, чтобы мы продолжали расти.
Okay, anything else in relation
Хорошо.
To Christ?
Есть еще что-то в отношении Христа и о Его жизни, которую Он жил как человек в силе Духа?
All right. Oh, yes, please.
Ага. Всегда ли Христос осознавал свою божественность во время своей земной жизни?
Was Jesus always self-conscious about his identity, who he is, that he is God-man?
Yeah. At some point early in his life, he would have learned his own identity.
В какой-то момент в своей жизни, вероятно, очень рано, он должен был прийти к осознанию, кто он.
I mean, he wouldn't have had it as a baby.
Ну, как младенец, естественно, он этого не имел.
So at some point he learns
Поэтому
it.
В какой-то момент он это осознает.
And of course we're not told how it takes place.
Ну, и естественно, что мы не знаем, как это произошло. У нас нет информации об этом.
But I suspect that this happens as he meditates on scripture in his early years of life.
Я могу лишь предположить, что это происходит в результате его размышлений над писаниями в очень ранний период его жизни.
I imagine there was a day in the early life of Christ.
Я представляю себе, что скорее всего был какой-то день в ранней жизни Христа.
When he was reading through the Psalms.
Когда он читал псалмы.
And meditating through what
и размышлял над тем, что было сказано.
And he would come to Psalm 22.
И когда он дошел до 21-го псалма,
it begins, my God, my God, why have you forsaken me?
Который начинается с такой фразы, Боже мой, для чего ты оставил меня?
And the Holy Spirit would illumine his mind to understand that's written about me.
И Дух Святой просвещает его, и он понимает, что этот псалом написан обо мне.
I can't imagine how overwhelming it would be.
И я даже не могу представить, насколько глубоким это было.
To come to a growing realization of your identity as the Messiah sent from God to give his life for sinners.
То есть я даже не могу представить, насколько это удивительно, что он должен был все больше и больше осознавать, кто он, что он Мессия, который пришел для того, чтобы спасти грешников.
I imagine the same kind of thing would happen as he meditates through the book of Isaiah.
Я могу представить то же самое, что, наверное, подобные мысли были у него, когда он исследовал книгу Исаии.
And when he comes to Isaiah 53,
и когда он дошел до 53 главы Исаии,
to read, he was pierced for our transgressions.
Когда и он читает, что он был заклан за наши грехи,
that it pleased the Father to crush
him. И что отцу было угодно наказать его.
You can believe he would have thought about that passage a lot.
Поэтому, несомненно, да, вы можете себе представить, что, скорее всего, он очень долго размышлял над этим текстом.
And the Spirit confirming in his own heart that this was his own destiny.
Дух Святой должен был подтверждать его сердцу, да, что это именно та участь, которая ждет его. Поэтому мы не знаем, когда он это понял, когда он это осознал, но я думаю, что это произошло очень рано. Мы знаем, что в 12 лет он тогда уже знал, кем был его отец, да? Поскольку он сказал Марии, своей матери, «Разве ты не знаешь, что мне надлежит быть в доме отца моего?»
And I don't think that temple belonged to Joseph.
Я не думаю, что этот храм принадлежал Иосифу.
So indeed, yeah.
Молитвенная жизнь Иисуса, как она происходила, получал ли Христос прямое откровение от Отца?
The prayer life of Jesus, how it took place, how it happened, did he receive direct revelation from the Father?
Yeah, that's good.
Да, очень хороший вопрос.
Well, one thing for sure is there was much communion that took place in the prayer life of Jesus, communing with the Father.
Ну, то, что мы знаем, да, что он очень много общался со своим отцом, что было общение в его молитве.
I mean, as you know, Jesus speaks in the most intimate terms of his relationship with the Father.
И как вы знаете, Иисус использует самые близкие термины, да, термины, которые ярче всего выражают близость, когда он говорит о своих отношениях с Отцом.
I in you and you in me.
Я в тебе и ты во мне.
I speak only as the Father speaks within me.
Я говорю только то, что от Отца.
So his prayer life was marked by an intimate relationship.
Поэтому его молитвенная жизнь характеризуется очень близкими отношениями с отцом.
But I think it did also involve a revelatory aspect.
И я думаю, что, скорее всего, она также включала в себя моменты откровения.
For example,
например,
we're told, I forget where it is, that he prayed all night before he picked the 12 disciples.
В одном из текстов мы читаем, что он всю ночь провел в молитве перед тем, как избрать 12 учеников.
And it seems to me that the connection between praying all night and picking his disciples is probably in order to know what the will of the Father was.
И я думаю, что указание на вот это связующее, да, момент, что он молился всю ночь, а потом он избрал 12, заключается как раз в том, что отец ему указал, кого он должен был выбрать.
It was a very important decision.
Это очень важное решение было.
I mean, when you realize these men would eventually become the apostles.
То есть особенно, когда вы понимаете, что эти мужчины, эти люди в будущем станут апостолами ранней церкви.
And you may think this is a bit odd.
Вы, может быть, подумаете, что это немного странно.
But it was important that he pick Judas.
Но было важно, чтобы он и Иуду также выбрал.
You think it might have been better if he hadn't.
Вы думаете, ну, возможно, было бы лучше, если бы он не выбрал Иуду.
But no, because of the prophecies,
но нет, из-за пророчеств Иуда должен был быть избранным. Поэтому Отец направил его разум к тому, кого выбрать. Я думаю, что Дух Святой работал в нем, чтобы озарять, да, ну, как бы, что происходило озарение и просвещение от Духа, и чтобы он понимал Слово. И Отец также мог являть ему вещи, открывать ему вещи, которые он должен был знать. Хороший вопрос. Происходило ли общение как Бога с Богом? Да?
Was this fellowship like intra-trinitarian fellowship, mm-hmm. like God talking to God? Yeah. Or...
You know, the early church in about the 5th century
примерно в пятом веке
began to talk about
ранняя церковь стала говорить о такой доктрине, которую назвали перихоресис. Перихоресис сначала эта концепция была предложена для объяснения взаимодействия двух природ во Христе.
The term refers to mutual indwelling.
Этот термин перихоресис означает взаимное проникновение или взаимное пребывание друг в друге.
And as a Christological doctrine, it is dangerous.
В отношении христологии, если применить эту концепцию к природам Христа, то это опасная концепция.
It really does lead to the Eutychian notion.
То есть она ведет к евтихианству.
That attributes of deity and humanity intermix.
Атрибуты божественности и человечности перемешались.
So after Chalcedon,
после Халкидона,
the church abandoned perichoresis for Christology.
Церковь отказалась от использования вот этой концепции перихоресис в отношении христологии. Но это греческие слова
перихоресис.
То есть для того, чтобы каждую сохранить целостность, да, и неповрежденность каждой из природ Христа. Но затем вот эту концепцию перихоресис применили к Троице.
With the idea that Father, Son, and Spirit mutually indwell one another.
Чтобы пояснить, что Отец, Сын и Святой Дух взаимно пребывают друг в друге, взаимосвязаны друг с другом.
And it seems that there it's a completely valid concept.
И кажется, что вот применительно к Троице это абсолютно уместная концепция.
Since the Father and Son and Spirit all possess the same nature,
поскольку Отец, Сын и Дух обладают одной и той же природой,
then it must be the case that they indwell one another.
То, соответственно, это должно быть так, что они пребывают друг в друге.
So I do think the concept of perichoresis is a valid concept.
Поэтому я считаю, что эта концепция действительно уместная.
But I am not convinced that the statements in John's gospel are about perichoresis.
Но я не уверен, что утверждения, которые мы находим в Евангелии от Иоанна, они говорят именно об этой концепции.
For example, in John 14.
Например, Иоанна 14 глава.
Verse 11.
11 стих. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. Если не так, то верьте мне по самым делам». «Я в Отце, и Отец во мне». Очень похоже на доктрину о перихоресис.
But I think it is relating to the incarnate Son who is relying upon the Father.
Но я думаю, что речь идет здесь о том, что воплощенный Сын уповает на своего Отца.
Through the Spirit.
Уповает силой Святого Духа.
To provide everything he needs for his ministry.
То есть Святой Дух наделяет его всем необходимым для служения.
And one of the, and in fact, the main reason that I'm doubtful that these statements are about perichoresis.
И одна из главных причин, почему я сомневаюсь, что это эти заявления в Иоанна говорят о таком взаимном пребывании лиц Троицы.
Is that some of these Johannine statements include us in the equation?
А потому что некоторые из фраз, которые здесь в Евангелии от Иоанна мы находим, они и нас также помещают в эти отношения.
Look, for example, at verse 23.
23 стих.
John 14.
Иоанна 14:23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим».
So here it involves us. We will make our abode with him.
Мы читаем, что с нами, да, будет сотворена обитель.
And in John 17,
в Иоанна 17 главе,
at verse 23 and 20, verse 23.
23 стих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня».
So it's not only that I, you know, Jesus saying, I am in the Father, and the Father is in me.
То есть Иисус не только говорит, что я в Отце, и Отец во мне.
But here it includes, I am in them.
Но здесь он говорит, я в них,
and you in me.
А ты во мне.
So I think this has more to do with the intimacy of experience of God, of God and creatures.
Я думаю, что здесь эти тексты больше говорят о близости, которая есть между Богом и Его творением.
So this is the Son in His human nature.
То есть здесь Сын в Его человеческой природе общается с Отцом,
rather than the Son in His divine nature,
а не Сын в Его божественной природе, как часть вот такого внутритринитарного взаимного пребывания друг в друге.
But again, I do think perichoresis is true.
Хотя я в общем согласен с доктриной перихоресис о взаимном пребывании лиц Троицы.
But because of the one nature in which all three persons indwell.
И это взаимное пребывание друг в друге обеспечивается, да, их единой божественной природой.
Good, thank you. Other questions?
Спасибо за вопрос. Есть ли еще вопросы?
Yes, please.
Ага. То есть как понимать, что вопль Христа: Боже мой, для чего ты оставил меня, если они пребывают друг в друге? In light of this discussion, how we can understand the cry of Christ, Father, Father, or God, yeah. Or God, why you have forsaken me?
Uh-huh. Yeah.
If they are mutually indwelled.
Yeah, right. I don't believe there is any rift in the Trinity. When Christ is on the cross.
Я не думаю, что в Троице происходит какой-то, ну, разлом, надрыв, когда Христос висит на кресте.
When he cries out, my God, why have you forsaken me?
Когда он кричит со креста: Боже мой, для чего ты оставил меня?
He is expressing the reality that he is now for the first time experiencing the Father's disfavor.
Он описывает реальность, что впервые на кресте там он испытывает неблаговоление Отца, или там отсутствует благоволение Отца.
But it is not disfavor for anything he has done.
Но это, как сказать, неблаговоление, у нас нет такого слова, да, наверное?
Just the opposite.
То есть оно благода... Сейчас. Недовольство, может быть, да, отца вызвано не тем, что совершил сын, но полностью противоположно этому.
Just the opposite. He's doing exactly
Он делает...
what the Father willed that he do.
Совсем наоборот, Иисус делает именно то, что Отец желает.
So, oddly enough,
достаточно странно,
the Father would never have been more pleased with his son.
С одной стороны, Отец никогда не был столь доволен своим сыном,
at the very same time,
однако одновременно с этим,
that his harsh disfavor
Он был очень сильно недоволен своим сыном, и это недовольство было направлено на его сына.
So the disfavor
То есть недовольство
has to do with the sin, our sin, that he has taken upon himself.
Недовольство должно было быть вызвано нашим грехом, который он взял на себя.
And so he would experience for the very first time
Поэтому впервые в своей жизни он должен был испытать
the harshness and anger of the Father directed at him.
Всю тяжесть от этого Божьего недовольства и гнев, который изливался на него.
But in his deity,
Но в своей,
he would know this has nothing to do with who he is.
В своей божественности он знал, что это никоим образом не связано с тем, кто он есть, как сын Отца.
It has only to do with him
Но это связано лишь с тем, что он стал тем, кто взял на себя грехи.
So there's no rift in the Trinity,
Поэтому мы не видим каких-то нарушений в отношениях Троицы.
But there is a real expression
Но мы видим реальное выражение Божьего гнева, изливаемого на своего Сына.
And of course the son also knows that it is temporary.
Ну и конечно же сын также знает, что это временно.
In fact, read Psalm 22 again carefully.
Прочитайте как-нибудь еще раз 21-й псалом внимательно.
It begins with my God, my God.
Он начинается с такой фразы: Боже мой, для чего ты оставил меня?
But a little over halfway through the psalm,
но чуть далее первой половины этого псалма
the theme changes.
Тема псалма меняется.
From you've abandoned me,
с того, что ты оставил меня,
you've given me over to my enemies,
ты предал меня моим врагам,
but then it changes
затем
to,
вторая половина псалма,
you will reclaim me.
Что ты примешь меня.
You will take me back.
Ты восстановишь меня.
So the son knows, Поэтому even as he says, my God, why have you forsaken me?
Сын знает, что даже хотя он говорит, Боже мой, для чего ты оставил меня?
That it is not a permanent or ultimate forsaking.
Он знает, что это не постоянное, не вечное оставление.
It's only for the purpose
Но
of dealing with our sin.
Лишь ради цели, ради того, чтобы решить проблему нашего греха.